Заходили сюда иногда косматые студенты, пели дубинушку в зале, шумели, пользуясь уважением бродяг и даже вышибал, отводивших им каморки, когда не находилось мест в зале. Так было в 60-х годах, так было и в 70-х годах в аду, только прежде было проще. В Треисподнюю и в адские кузницы пускались пары с улицы, и в каморки ходили из зала запросто всякие гости, кому надо было уединиться. Иногда в 70-х годах в ад заходили почетные гости, актеры народного театра и артистического кружка для изучения типов. Бывали Киреев, Полтавцев, Вася Васильев. Тогда полиция не заглядывала сюда, да и после, когда уже существовала сыскная полиция, обходов никаких не было, да они ни к чему бы и не повели. Под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода, устроенного еще в екатерининские времена. В конце прошлого столетия при канализационных работах наткнулись на один из таких ходов под воротами этого дома, когда уже ада не было, а существовали лишь подвальные помещения. В одном из них помещалась спальня служащих трактира, освещавшаяся и днем керосиновыми лампами. С трактиром «Ад» связана история первого покушения на Александра II, 4 апреля 1866 года. Здесь происходили заседания, на которых и разрабатывался план нападения на царя. В 1863 году в Москве образовался кружок молодежи, постановивший бороться активно с правительством. Это были студенты университета и сельскохозяйственной академии. В 1865 году, когда число участников увеличилось, кружок получил название «Организация». Организатором и душой кружка был студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавший в доме мещанки Игнатовой по Большому Спасскому переулку в каретном ряду. По имени дома эта группа называлась «Ипатовцами». Здесь и зародилась мысль о цареубийстве, неизвестная другим членам организации. Ипатовцы для своих конспиративных заседаний избрали самое удобное место – трактир «Ад», где никто не мешал им собираться в сокровенных адских кузницах. Вот по имени этого притона группа ишутинцев и назвала себя «Ад». Кроме трактира «Ад», они собирались еще на Большой Бронной – в развалившемся доме Чебышева, где Ишутин оборудовал небольшую переплетную мастерскую, тоже под названием «Ад», где тоже квартировали некоторые адовцы, называвшие себя смертниками, то есть обреченными на смерть. В числе их был и Каракозов, неудачно стрелявший в царя. Последовавшая затем масса арестов терроризировала Москву. 9 адовцев были посланы на каторгу, Каракозов был повешен. В Москве все были так перепуганы, что никто и заикнуться не смел о каракозовском покушении. Так все и забылось. Еще в прошлом столетии упоминалось о связи ада с каракозовским процессом, но писать об этом, конечно, было нельзя. Только в очень дружеских беседах старые писатели Златовратский, Успенский, Дмитриев, Нефедов и Петр Кирчеев вспоминали ад и Чебыши, да знали подробности некоторые из старых сотрудников «Русских ведомостей», среди которых был один из главных участников адской группы, бывавший на заседаниях смертников в аду и в Чебышах. Это Николаев, осужденный по каракозовскому процессу в первой группе на 12 лет каторжных работ. Уже в конце 80-х годов он появился в Москве и сделался постоянным сотрудником «Русских ведомостей», как переводчик, кроме того, он писал в «Русской мысли». В Москве ему жить было рискованно, и он ютился по маленьким ближайшим городкам, но часто наезжал в Москву, останавливаясь у друзей. В редакции, кроме самых близких людей, мало кто знал его прошлое, но с друзьями он делился своими воспоминаниями. Этому последнему каракозовцу немного не удалось дожить до каракозовской выставки в Музее революции в 1926 году. Первая половина 60-х годов была началом буйного расцвета Москвы, в которую устремились из глухих углов помещики проживать выкупные платежи после освободительной реформы. Владельцы магазинов роскоши и моды и лучшие трактиры обогащались. Но последние все-таки не удовлетворяли изысканных вкусов господ, побывавших уже за границей. Живых стерлядей и парной икры им было мало. знатные вельможи задавали пиры в своих особняках, выписывая для обедов страсбургские паштеты, устриц, лангустов, омаров и вина из-за границы за бешеные деньги. Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом Оливье, без которого обед не в обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило то да не то. На трубе у бутаря часто встречались два любителя его бергамотного табаку. Оливье и один из братьев Пеговых, ежедневно ходивший из своего богатого дома в Гнезняковском переулке за своим любимым бергамотным, и покупал он его всегда на копейку, чтобы свеженький был. Там-то они и сговорились с Оливье, и Пегов купил у Попова весь его громадный пустырь, почти в полторы десятины. На месте будок и Афонькина кабака вырос на земле Пегова Эрмитаж Оливье, а непроездная площадь и улицы были замощены. Там, где в болоте по ночам раздавалось кваканье лягушек и неслись вопли ограбленных завсегдатаями трактира, засверкали огнями окна дворца обжорства, перед которым стояли день и ночь дорогие дворянские запряжки, иногда еще с выездными лакеями в ливреях. Все на французский манер в угоду требовательным клиентам сделал Оливье. Только одно русское оставил. В ресторане не было фрачных лакеев, а служили московские половые, сверкавшие рубашками голландского полотна и шелковыми поясами. И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зала кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож. На эти обеды также выписывались деликатесы из-за границы и лучшие вина с удостоверением, что этот коньяк из подвалов дворца Людовика XVI и с надписью «Трианон». Набросились на лакомство, не знавшие, куда девать деньги, избалованные бари. Три француза вели все дело. Общий надзор – Оливье. К избранным гостям – Мариус. И в кухне парижская знаменитость – повар Дюге. Это был первый барский период Эрмитажа. Так было до начала 90-х годов. Тогда еще столбовое барство чуралось выскочек из чиновного и купеческого мира. Те пировали в отдельных кабинетах. Затем стало сходить на нет проевшееся барство. Первыми появились в большой зале московские иностранцы-коммерсанты – Кнопы, Вогау, Гоперы, Марки. Они являлись прямо с биржи, чопорные и строгие, и занимали каждая компания свой стол. А там поперло за ними и русское купечество, только что сменившее родительские сибирки и сапоги бураками на щегольские смокинги, и перемешалось в залах Эрмитажа с представителями иностранных фирм. Оливье не стало. Мариус, который благоговел перед сиятельными гурманами, служил и купцам, но разговаривал с ними развязно и даже покровительственно, а повар Дюге уже не придумывал для купцов новых блюд и, наконец, уехал на родину. Дело шло и так блестяще. На площади перед Эрмитажем барские запряжки сменились лихачами в неудобных санках, запряженных тысячными призовыми рысаками. Лихачи стояли также и на Страстной площади, и у гостиниц «Дрезден», «Славянский базар», «Большая Московская» и «Прага». Но лучшие были у Эрмитажа, платившие городу за право стоять на бирже до 500 рублей в год, на других биржах – по 400. Сытые в своих нелепых воланах дорогого сукна, подпоясанные шитыми шелковыми поясами, лихачи смотрят гордо на проходящую публику и разговаривают только с выходящими из подъезда ресторана сиятельными особами. «Васьясь! Васьясь!» Чтобы москвичу получить этот княжеский титул, надо только подойти к лихачу, гордо сесть в пролетку на дутых шинах и грозно крикнуть «К яру!» И сейчас же москвич обращается в «Васьясь!». Валаны явились в те давние забытые времена, когда сердитый барин бил кулаком и пинал ногами в спину своего крепостного кучера. Тогда валан, до уродства набитый ватой, спасал кучера от увечья, и уцелел теперь, как и забытое слово «барин» у извозчиков без валана и «вассиясь» у лихачей. Каждому приятно быть «вассиясем».